Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Это действительно ревю полковника Баранца. Сегодня в студии Антон Челышев и я, многогрешный полковник Тимошенко.
Добрый день, дорогие друзья. Михаил Владимирович, какое-то будет вступление, преамбула?
Преамбула простая. Виктор Николаевич выполняет, как обычно, спецзадание, ну, тут недалеко, в Ставрополе.
Недалеко,
проверяет, да. Южный округ, охрану моста, я так думаю, проверить хочет. А мы хотели бы сегодня поговорить о том, как будут развиваться события в Сирии и вообще каковы перспективы. А мне сдается, вообще говоря, что таких перспектив радужных, как вроде развития нашей экономики в исполнении товарища Орешкина, ждать нам нечего в Сирии. У меня такое впечатление, что ее разделят. Во-первых, по Евфрату, там курды, которых американцы поддерживают. Эх, если бы Башара Асаду сразу дать им автономию, когда они хотели, проще было бы говорить. Ну и оттяпают, конечно, вдоль границы с турками ту полосу, которую тоже курды занимают. Вот, пожалуй, чем все и кончится. Ну, считай, нефтяные запасы Сирии уменьшатся наполовину. Мы сохраним свои базы. И на том спасибо. Собственно, из-за них мы и пошли туда.
Михаил Владимирович, а все-таки давайте, несмотря на то, что Виктор Николаевич только вот сейчас, возможно, проверяет, как будет охранять Крымский мост, в двух словах я вас попрошу уже вот сегодня поделиться мнением о том, или, может быть, не мнением, а сведениями о том, кто как его прикрывает, и вообще стоит ли поднимать вопрос безопасности так вот в тревожном ключе, применительно к Крымскому мосту?
Да нет, не стоит. Конечно, допускать такую возможность обязательно нужно, потому что всякое может быть. Ну, году в 80-м, 82-м мои бы начальники сказали: ты чё, война на пороге? Хотя они были людьми-то не нервными, а маршал наш сам войну прошел и дважды вызывал на себя огонь своих батарей. Ну, нет, исключать появление какого-нибудь дурацкого грузовика с тротилом в баке исключать нельзя. Но от 100 килограмм тротила мосту ничего не будет, это точно. А военные, они же тупые, понимаешь? Как только появляется какой-нибудь мост, переправа, водный переход, сразу появляется значок ПВО, прикрываем. А это значит, штабы бегут, начинают носами шуршать, бумажками звенеть, команды раздавать, войска ерошатся, двигают, ползут. Значит, ну чего, С-400 полк там стоит, прикрывает. Крымская дивизия ВВС и ПВО стоит, прикрывает. Ну, считай, что 4-я армия ВВС и ПВО свои задачи решила. Значит, сухопутные войска, потому что в сухопутных войсках ПВО свое. Это панцири. Естественно, они же образуют ближние эшелоны обороны самого С-400. Тоже стоят. И уже сейчас стоят. Черноморский флот. Обязательно. Дежурная группа кораблей. Никуда ты не денешься. А ты здесь не плавай. Чего? Человек за бортом? Нет никакого человека. Пузыри какие-то есть, человека нету. Не плавай здесь. Морская бригада Нацгвардии, то есть Росгвардии, виноват. Пожалуйста, эти тоже есть. И продиверсионные катера, и всякие прочие средства, и система пассивной и активной гидролокации плавник, это уже есть. Ну, подробнее мы хотели поговорить на эту тему в понедельник, но Виктор Николаевич вернется, поговорим. Ну, в общем, вот как-то так, с прикрытием.
Ну, это, конечно, впечатляет все. Главное... Были же случаи, помните, на этапе еще вот забивания свай, когда какой-то шальной сухогруз, турецкий,
да, навалился,
что-то вдруг
на...
как-то, да.
Было, вот. Было. Ну, к туркам какие могут быть претензии? Ведь это же, ну, то, что флотские называют джабадав. Это корабли класса река-море. Их называют джабодавами. Там и так экипаж небольшой. А тут-то чего? Он идет, должен идти был под лоцманской проводкой по Керчи-Никальскому каналу. Как он заблудился? Почему он переложил рули вправо? Ну, никто не знает. Но, может, они, конечно, на МАС отмечали всем коллективам. Не исключаю. Не исключаю. Но, с другой стороны, может, и употребили чего?
Лишь бы это употребили они не директиву турецкого главнокомандования.
Да вряд ли. Или... Вряд ли.
Разведслужб. Ну и прекрасно. Михаил Владимирович, приступим тогда к ответу на вопросы.
Конечно.
Друзья, напоминаем номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber писать на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Денис пишет, на учениях буквально пару месяцев назад взорвался снаряд изделия 2Б8 2С-34 «Тюльпан».
240-миллиметровая мина.
Да.
Ну и что? Четвертой категории боеприпас. Ну, хотели отстрелять. Чего ему валяться на складе? Утилизировать. Это, представляешь, грохот какой. Яму выкопает. Мам, дорогая.
Вопрос заключается вот в чем. Этому снаряду то ли 32, то ли 34 года.
Четвертой категории.
Ну. По утверждению Дениса. Собственно, вопрос. Неужели никто не производит новые 240-миллиметровые снаряды?
Ну, во-первых, производят, но в малых количествах. Они идут на замену тех, которые вот туда приехали, и один из них взорвался. Трудно сказать, почему взорвался. Это надо, вообще говоря, было бы посмотреть формуляр партии снарядов. Скорее всего, что-то со внутренним детонатором, потому что заряд большой, и там стоят два детонатора. Ну, всякое может быть.
Сергей из Новосибирска дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Вот у меня тут вопрос к Михаилу Владимировичу.
Да.
Вот у Израиля есть ядерное оружие, а мне хотелось бы узнать, а когда оно у него появилось? Вот кто ему дал или как они сами сделали, там, сколько их у него?
А вот как сумели, мягко говоря, наворовать в Англии и в Соединенных Штатах делящиеся материалы оружейной чистоты? Вот так и появилось. Потому что хитрости особой при наличии делящегося материала сделать атомную бомбу нет никакой на современном этапе технологий. Они упорно отказывались до тех пор, пока один из разработчиков убежал в Англию, неаккуратно ему подсунули женщину. Ну и он ей наплел языком, что мог. Она его тут же сдала, естественно, своему куратору. Ну и Моссад его подмышку, дали ему какой-то гадости. Вид у него был бледный, никакой, ноги заплетались, он больной, Бихбин больной. Погрузили в самолет, привезли в Израиль, судили, сидит.
Кстати, удивительно, если забить в строке поиска Википедии «ядерное оружие», первая статья, которая вывалится, «ядерное оружие Израиля». Удивительно. Ну, это так, просто наблюдение. Просто наблюдение. А, давайте следующий телефонный звонок примем. Это у нас Павел из Краснодара. Здравствуйте, Павел.
Добрый день. Здравия желаю. Значит, у меня вот такой вопрос. Я в срочную службу служил в 80-82 году. Тогда называлось Орджоникидзевское высшее военно-командное общевойское училище маршала Советского Союза Еременко.
Точно так.
Начальник училища у нас был герой Советского Союза Виталий Андреевич Ульянов, генерал-лейтенант.
Да.
Вот. Ну, к сожалению, к моему училище это, мягко говоря, как это сейчас оптимизировали, преобразовали, там какой-то кадетский корпус. Вот училища уже нет. А вот у меня вопрос. Конечно, в эти 90-е и потом в последующие годы много училищ было оптимизировано, уничтожено, сокращено. А сейчас планируются какие-то новые училища, высшие военные училища создавать, или имеющихся хватает?
Ну, давайте считать. У нас было порядка 116, по-моему, или 126 училищ в советское время. Численность армии была почти 5 миллионов, ну, на начало 92-го, конец 91-го, 3,8. Сейчас от армии осталась четвертая часть. Вот то, что имеем, имеем. Правда, сейчас приходится нагонять и преодолевать результаты политики предыдущего министра обороны, по два выпуска делать.
Сейчас пауза, после рекламы продолжим. Оставайтесь с нами.
— Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Сам Виктор Николаевич продолжает задание выполнять особой важности. Михаил Владимирович Тимошенко в этой студии. Меня зовут Антон Челышев. Вы сами представитесь, когда дозвоните по номеру 8 800 200 ровно 9702 или пришлете сообщение на 967 200 ровно 9702. Михаил Владимирович, вас какое-то сообщение заинтересовало, я вижу, да?
Да, ну, это вот рассуждение. Я вот всегда говорил, и давно меня уже убедили, что человек слышит то, что хочет слышать, видит то, что хочет видеть, и понимает только то, что может понять. Но мы же не говорим, что мы пришли в Сирию за нефтью. Нет, мы пришли в Сирию погнобить игиловцев и основать там свою базу. Гнобим, основали. Причем здесь нефть-то, ребята? Нефть — это, так сказать, дело третье. Кто сказал, что у нас отношений с ними нет, а у Франции есть? Да вы чего, в самом деле? Крыша поехала. Да, Франция была подмандатной, Сирия была подмандатной территорией Франции. Но на сегодняшний день у французов там никаких позиций, никаких. А вы пишете, что у нас и отношений нет, и базы нет. Ну, елки-палки.
Ну, что, я не знаю, правда, на такие эти самые обращать внимание. Вот, это то ли невежество, то ли воинствующее невежество, то ли вообще непонятно что. Давайте телефонный звоночек, наверное, примем, да? Андрей из Ростова, здравствуйте.
Здравствуйте. Я просто по вчерашней теме говорили о том, что, товарищ офицер, здравствуйте, то, что флаг над Рейхстагом. Флаг над Рейхстагом был документально, должен был оставаться постоянно за нами. Но хитрожопые американцы выкупили купол, и таким образом они убрали флаг.
Спасибо. Кто у нас на связи?
Историческая справка была, да. Александр из Подольска, здравствуйте. Здравствуйте,
Александр.
Здравствуйте, товарищ полковник. Подскажите, пожалуйста, не могу вот найти нигде, если вы знаете, как в строю, как делается строй, если остается один человек лишний. Например, три человека в шеренге и более.
Ну, пойдет сзади.
Идет сзади или...
Ну, если в колонну по два построить троих, то третий будет сзади один. Ничего не поделаешь.
За спиной левого или правого?
Левого.
Левого, за спиной левого. По очереди, понятно, по порядку.
Да.
По традиции, Михаил Владимирович, я прошу вас комментировать какие-то новости военные. Вот давайте сегодня от этой традиции отступать не будем. В российскую военную базу, дислоцированную на территории Армении, то бишь в городе Гюмри, поступила мобильная радиолокационная станция «Каста-2-1». Сообщили в пятницу в штабе Южного военного округа. Обучают личный состав, говорят, алгоритму разворачивания станции с походного в боевое. Вот. Что это за аппарат такой, радар «Каста-2-1» и, в общем, от кого нам ждать летящих там самолетов, летящих и зависающих вертолетов, ну и крылатых ракет на малых и предельно малых высотах?
Ну, это, я бы сказал, войсковая ПВО. Угу. Станции для них.
Проще говоря, чтобы дислоцирующийся там личный состав имел доступ,
да,
к современным...
Да, о воздушной обстановке.
Российским и,
да,
российским,
ну,
вооружением.
Да.
Хорошо, то есть ничего,
нет, ничего особенного, удивительного
в этом
нет.
Прекрасно. Ну и хорошо. Давайте теперь тогда следующий телефонный звоночек примем, потом еще какую-нибудь новость я попрошу вас прокомментировать. Здравствуйте, говорим мы... Или сообщение, Михаил Владимирович, да?
Забавный вопрос.
Давайте.
МРОТ по указу президента РФ сравнялся с прожиточным уровнем жизни. Зарплата в военкоматах 9350, пом. Начальника отдела. Да, 10350 начальника отдела. Когда Минобороны и финансист Минобороны выполнят указ президента, но никаких движений Тверь. Тверь, я понимаю, это город. Да, у нас с военкоматами чистая беда. Потому что оплата вольнонаемных служащих Минобороны, она очень низкая. Непозволительно низкая. И после этого рассчитывать на то, что военкомат будет работать как часы, не, может только очень наивный человек. Мы об этом говорили. Но пока денег у министерства нет. У нас примерно сколько? По-моему, 350 тысяч вольнонаемных, если не 380. Ну вот, попробуйте выдать на них фонд зарплаты.
Давайте телефонный звоночек примем, да? Виктор из Калининграда, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, товарищи ведущие. Виктор, Калининград. Значит, кто-то интересовался израильской атомной бомбой, так вот выдал эту бомбу мировому мировой прессе Мордехай Вануну,
точно,
старший инженер.
Да, точно так. Он работал, значит, в пустыне Негев.
Его обманным путем пригласили покатиться на яхте, а потом в территориальных Италии выкрали с другой яхты.
Да, да, да.
Вот
да.
Такая его история. Теперь второй вопрос. Вот я, у меня сосед, так сказать, предъявил свой бумажку, это удостоверение, ну, в автобусе проверяли, и сказал, я гвардии прапорщик, хотя он служит в Росгвардии. Но он, наверное, был, вот, должен сказать, что я прапорщик Росгвардии.
Наверное.
Потому что я служил 6 раз, это призывался в 1-й гвардейский полк связи на переподготовку. И каждый раз нам командир полковник Пилин говорил, что вы ну, потомки того, что завоевали во время войны герои, вот, и завоевали это гвардейское звание. А он представляется вроде как гвардии прапорщик, а на самом деле служил охранником в тюрьме.
О, ну, почетное прошлое.
Вот так интересно, понимаете, какая тут путаница, и в результате того, что настоящие гвардейцы будут просто ущемленными считать.
Да не переживайте вы так, в обиходе...
Ну, у меня отец гвардии полковник.
Понимаю, но в обиходе никто не говорит «Здравия желаю, товарищ гвардии полковник», даже если у него 3 значка на груди будет.
Не, ну даже если гражданский человек представляет...
Ну, конечно, да. Если будет случай, ну, поправьте этого соседа.
Ну ладно, хорошо, спасибо, извините.
Пожалуйста, скажите, я разрешил.
Давайте следующий звоночек примем. Николай из Москвы, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Вот по поводу выполнения приказа, а потом его обжалования, и как определить приказ законный или незаконный, как выполнять. Я хочу напомнить, что у нас несколько таких случаев было. Но вот один случай, Георгий Олейник, генерал-полковник, заслуженный человек, вот, и в Чечню не гнушался, ездил, там подарки какие-то возил, и с ревизиями, с проверками и прочее. Поступил ему приказ оплатить строительные материалы на Украину. Он их оплатил добросовестно. Поступил приказ от, видимо, переданный президентом, через премьера, через министра финансов, потому что там двойное подчинение.
Мы помним.
Я сейчас быстро заканчиваю, ну и секундочку.
Мы историю с Олейником помним.
Да, так люди не поймут. И, значит, смотрите, ему прислали деньги, подписал министр обороны, его приказал лично первый заместитель там финансов Вавилов. Значит, он это выполнил все, через некоторое время его за это дело взяли и посадили. В связи с тем, что он там 17 лет прожил на Украине,
посадили его не за то, что он 17 лет прожил на Украине, а за то, что он перечисление сделал.
Да, ну выполнил приказ министра
обороны, президента. Ну да, 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 да. Что еще хотите? 10 раз повторять, чего?
Довели до инвалидности, я даже не знаю, что сейчас с ним там произошло. Как в этих случаях действовать? Вы говорите, преступный приказ не заполнен. Ему обвинили в том, что он выполнил преступный приказ или что он сделал.
Значит, давайте начнем с того. Да ё-моё. Давайте начнем с того, что история. Еще и второй будет вопрос. А масло?
Аппетиты.
А масло?
Что делать? Да.
Значит, эта история вообще началась с того, что у нас с Украиной был подписан договор о взаимозачете. Ну, по сути, товарообмен. Шило на мыло. Потом это все потихонечку перешло в деньги. Ну, Олейник, в принципе, выполнил, да, приказ, да. А потом политики решили, что кто-то должен отвечать. Ответил Олейник. А Вавилов скрылся от этого дела. Как вы помните, наверное.
Да, довели до инвалидности. В тяжелом
да, состоянии. Знаем.
Давайте
дальше
второй
что?
Вопрос. Там второй вопрос. Сейчас не успеем, да.
Второй вопрос. Можно ли считать все-таки первым у нас основателем частной военной армии Николая Павленко, земляка нашего Баранца, который во время войны создал строительную организацию военную, строил аэродромы, прокладывал...
Вы что, шутите, что ли? Вы что, шутите, что ли?
Я не знаю. Он
и я спрашиваю, вы шутите? Вы шутите? Елки-палки, вы шутите или решили так вот прикинуться сапогом?
Мы узнаем это после новостей.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем разговор. Михаил Владимирович Тимошенко в студии. Меня зовут Антон Челышев. Виктор Николаевич Баранец в отъезде. Номер телефона прямого эфира 8-800-200-97-02. WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. Михаил Владимирович, давайте вот самый свежий вопрос, который пришел в WhatsApp, прочитаем.
Давайте.
Воровство в армии уменьшилось, спрашивает слушатель Максим. В 2007-м у каждого комбата свой бизнес. У кого лесопилка, у кого бригада по ремонту. Кто-то продукты продает на местном рынке. Зампотех продает запчасти и так далее. У начполка своя база отдыха, куда он возит вышестоящее руководство. Что-то поменялось сейчас?
Я думаю, что в первую очередь должна поменяться грамотность тех, кто нам пишет. Нет начполка. Есть командир бригады или командир полка. Так вот, ребята, оно вообще поменялось. Вот этого на сегодняшний день, а то, о чем вы пишете, этого нет. Этого нет. А что мы хотим? У нас же ведь обязательно все грудь нараспашку и, мама дорогая, лозунг «даешь чего-то». Ну вот, в 92-м году «даешь». Идем все в европейский дом, врагов нет, армия хрен с ней. 5 миллионов человек. Я помню, как судили двух флотских офицеров на Северном флоте за то, что они вынесли с корабля буханку хлеба для своих семей, потому что семьи жили собирательством. Ну, а потом чего? Потом разнуздались, естественно. Потом видели, как распродают флот. Мама дорогая, распродают техническое оснащение армейское. Ну, естественно, а как же мимо-то проходить? Нет, неправильно. Сейчас этого нет, слава богу. Изжили.
Вот интересный вопрос, Михаил Владимирович. Еще давайте вот из мессенджеров возьмем. Интересно. Правда, интересно. Сегодня прошла информация о том, что для обхода блокировок Telegram использует алгоритмы, запатентованные Министерством обороны. Как вы считаете, можно ли 2 месяца безуспешной борьбы Telegram'а, точнее, безуспешной борьбы надзорных структур с этими алгоритмами, считать их пылевыми испытаниями?
Виктор Николаевич в таких случаях говорит, пожалуйста, название издания, номер и страничку. Мы проверим, потому что придумать такую хрень может любой. Чего обходить-то, елки-палки? Как только с Телеграмом начал воевать наш Роскомнадзор, тут же в сети появились предложения, как его обходить, эти запреты. Причем здесь войска, военные технологии, причем здесь пылевые испытания. Да у нас, знаете, ой, когда заходит разговор о том, что вот у нас цифровая экономика, у меня почему-то такое ощущение, что тех, кто в этом деле разбирается, понимает и готов что-то сделать, не наймут. Не-а. А наймут тех, кто выиграет тендер. Если надо 7 миллионов, он зарядит 7 копеек. Ему дадут 7, скажет, 2 копейки откатишь. И вот такие, вот. А потом начинаются разговоры. Потом появляется наш президент на трибуне и говорит депутатам, мы так с вами не договаривались, вы что в самом деле? Кто это объявил такую оценку недвижимости? Зарядил такую, что люди на стену лезут. Ну вот, надо же совершенствовать сначала законы, но вообще со здравым уме делать их. Да нет, ну что вы в самом деле?
Понятна ваша позиция, Михаил Владимирович. Давайте послушаем Дениса из Саратова. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Вот у, да, каждого добрый день. У каждого самолета есть предельно допустимая высота. Вот. И что будет, если самолет, находясь на предельно допустимой высоте, продолжит набирать высоту?
А как он продолжит набирать, если она предельная?
Ну, я вот как понимаю, подъемная сила самолета, она обеспечивает...
Вы хотите сказать, вы хотите сказать предельная высота горизонтального полета?
Ну, да, горизонтальная.
Ну, так...
То есть, если, например, 5000, вот подъемная сила, она же обеспечивает и закрылками, и тягой.
Значит, я позволю себе напомнить. Летчик-испытатель Федотов поставил мировой рекорд высоты, по-моему, на Мегаре. Он назывался в газетных публикациях Е-266. Так. Кто-то сожрал человека.
Или человек сожрал.
Значит, естественно, он выскочил на высоту почти 40 километров. Но это как делается? Мы понимаем. Разгон, потом ручку на себя, и под заранее рассчитанным углом он лезет вверх, самолет. А у Мегарей больше 20 километров-то высоты и установившегося горизонтального полета не бывает. Ничего с ним не случится, упадет обратно, когда кончится инерция. На ту высоту, на которой его подхватят крылышки.
Пожалуй, исчерпывающе. Давайте еще один телефонный звоночек примем. Имя не расслышал от звукорежиссера. Вера Павловна из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, я очень уважаю Советскую армию, Красную армию, и вас, Брамсом, тоже очень уважаю. И когда Курск погибал, я целый месяц не могла, плакала и рыдала. И вот я хочу вам сказать, есть такая русская поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот сегодня у нас друг, видно, Израиль, и видно какие-то, ну, Трамп наш. Так вот скажите, пожалуйста, вот то, что мы делали на Украине и в Сирии, это мы для своих друзей, и вот сейчас те 5 миллионов квартир, которые требует Путин выстроить, это для кого? Может быть, для этих новых граждан, потому что наши-то граждане вымирают, и наша-то армия не в очень хорошем состоянии.
Извините, я как-то не могу следить вот в связи с своим таким недостаточным, видимо, развитием, за причудливым полетом вашей извилистой мысли. Начать с Израиля, а кончить 5 миллионами квартир. Ну?
Ну, для Израиля, наверное, или для Израиля.
А что мы весь Израиль к себе заберем? А они там, значит, останутся?
Да, там, может быть, больше.
А там останется место пустое?
Будут как дачу может использовать.
Может быть, мы израильтян возьмем из Америки?
Как это израильтян мы возьмем?
Проще говоря, Михаил Владимирович, можно я задам вопрос чуть более приближен к реалиям? Для кого мы будем строить эти 5 миллионов квадратных метров жилья?
Для тех, у кого жилье есть и у кого его еще нет. Потому что люди-то ведь живут в домах разного срока и возраста.
Ну, наша слушательница Вера Павловна из Подмосковья, видимо, забыла, что официально в очередях в нашей стране, я не вспомню эту точную цифру, но мне кажется, она как раз измеряется именно миллионами человек, которые стоят в так называемых
примерно
очередях.
Примерно такой порядок и есть.
Так что, вот
причем сколько этого жилья не строй, очереди все равно будут, потому что стареет, выбывает из строя жилье. Вот Москва пошла на реновации, да?
Да.
Теперь хотят принять закон о реновации по всей территории России. А дальше возникает вопрос, они что, везде найдут своего Собянина и Бирюкова, что ли? Чтобы они там реновацию проводили? В каждом регионе? Я думаю, что нет.
Главное, начнут что они деньги проблем в этих регионах нашли, а
Собянина, да, деньги, и Бирюкова... Деньги найдут и тут же... Если мы... Ой, Антон Маркович, ну вы прямо как вот герой сказки, Микула Селенинович, он же Добрыня Никитич. Ну, потому что если деньги дают, они тут же исчезнут. Строительство – дело исконно воровское. 70% того, что хитят на строительстве, исчезает на этапе нуля. Потому что там под землей, никто проверить уже не может.
Да. А, Михаил Владимирович, давайте по новостям пробежимся.
Давайте.
Давайте пробежимся по новостям. В Минобороны рассказали об усилении защиты Арктики, заявил командующий дальней авиации ВКС Сергей Кобылаш. Значит, защитим Арктику при помощи сверхзвуковых Ту-160-х. И в этом году, в частности, планируется перелет в Анадырь самолетами Ту-160. Ну, видимо, из-под Энгельса.
Ну, будем говорить так. Перелет в Анадырь никакого ноу-хау не представляет. Дело в том, что и объекты в Анадыре, содержащие боеприпасы специальные в свое время, и аэродром угольный создавались под как аэродром подскока, а и обеспечение нашей дальней авиации для атаки североамериканского континента. Другое дело, что потом летчики очень давно не летали. Это, по-моему, началось году так в 98-м. Мы совсем забыли про то, что наша авиация всегда перелетала летом на северные аэродромы и осваивали вот эти полеты над безориентированной местностью, над океаном и все такое прочее. Но и Анадырь забыли. А раньше, 95-е, я помню, ходили по маршруту. Энгельс, Джидабада, Анадырь и над Северным Ледовитым океаном на аэродром Оленья и назад к себе в Энгельс. Мама дорогая, почти двое суток.
А есть ли смысл сейчас в Энгельсе, не в Энгельсе, она, слава богу, есть, в Анадыре делать что-то вроде, ну, базы, небольшой базы, там, теплый ангар, чтобы они там стояли?
Какой теплый ангар? Вы подумайте, Ту-95 запихать в теплый ангар. Весь Анадырь будет там жить.
Но, опять же, не под открытым же небом хранить их там, если...
А это аэродром хранить. Подскока. Прилетели, заправились, подвесились, пошли. Господин Никто, вот насчет этой копоти, которая случилась с американцами под ракой, показания сильно расходятся. Есть история, по которой, как я понял, они сами утеряли дорогу, и никакого у них Сусанина не было, вышли на позиции сирийцев, сирийцы их помяли. А это была та версия, которая излагалась в нашей прессе. А вот так вот я натыкался на письмо американца, который очень нехорошо отзывался о своих командирах, он спецназовец, он напоролся под ракой на российский спецназ и чудом остался жив.
Михаил Владимирович, есть у меня еще одна такая специальная просьба прокомментировать одну новость, точнее один материал, сразу скажу, это материал, который вышел на странице «Комсомольской правды». Угу. Но так как у нас минута до конца этой части эфира, сделаю я это уже после короткой рекламы.
Вопрос, да. Могли ли в 1986 году американцы сделать диверсию на ЧС? Не могли, там дураков своих хватало, устроили эксперименты на действующей станции, мама дорогая. Вот оно и случилось.
Вот что тут еще интересно. Великую народную милицию зачем-то переименовали в полицию. В чем смысл? Почему нельзя было переаттестацию и реформы проводить в милиции?
Смысл в том, что вот написать хочу, чтобы меня заметили.
А-а-а. Ну, цель достигнута, заметили.
Да, заметили. Спасибо вам.
Короткая реклама у нас сейчас. Через 2 минуты буквально будем продолжать этот разговор. Поэтому самые интересные вопросы ваши обязательно в эфире еще прозвучат.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Берем.
16.47 в российской столице. Продолжаем. Михаил Владимирович Тимошенко в студии. Меня зовут Антон Челышев. Виктор Николаевич Баранец в отъезде. Михаил Владимирович, так как я проанонсировал уже просьбу прокомментировать материал, я, давайте, пожалуй, с этого начну. Наш обозреватель Николай Варсегов вновь побывал в Донбассе, вот на том самом месте, на тех самых полях, где до сих пор валяются разбросанные обломки малазийского Боинга. И нашел он там деталь, которую идентифицировали как фрагмент воздуховода. Она сильно обгорела, и вот на ее внутренней поверхности осталась тоже гарь, и, видимо, гарь, копоть, следы воздействия термического. Скажите, есть, можно ли в результате там определенных технических анализов понять, а что горело внутри, и было ли воздействие, скажем, взрывчатых веществ?
Надо делать смывы. Угу. А дальше хроматограф и смотрит, что. Потому что спрятать копоть от взрывчатки практически невозможно. Она легко очень обнаруживается.
Даже через 4 года.
Да. Даже через 4 года. Но тут вот какая штуковина. Конечно, самолет долго гореть не мог, раз стал распадаться. Да? А значит, надо бы, конечно, было делать... Опять же, не мы вели расследование. Если бы все собрали аккуратно, сделали бы выкладку, стало бы понятно, попали ли куда-то, из чего, или взорвалось внутри. Потому что отличить взрыв внутри от взрыва снаружи может даже такой старый грач, как я. Нет проблем никаких. Потому что, ну, вот они сейчас пишут, допустим, я смотрел этот материал, пишут, вот пробоины на корпусе. Опять же вопрос, откуда такое количество пробоин? А это что, взрывчатка была с поражающими элементами? На кой хрен это, извините, нужно? На самолете достаточно 200 грамм взрывчатки и общий привет, и ты будешь очень долго летать. Да-да-да-да-да-да-да. Дырку сделали на высоте 10 километров. Но сразу считай обморок у всех, включая пилотов. Нет-нет-нет. Тут все не так просто. Надо, конечно, и смотреть остатки самолета. Если там пробоины есть, то откуда? Если края загнуты, то как? Наружу или внутрь? С другой стороны, может быть, они загнуты наружу, потому что оторвало эту деталь набегающим потоком ветра. Тоже надо понимать, в общем, что этому способствовало. Было ли достаточно большое отверстие или отвалился какой-то кусок наружной плоскости и потащил за собой часть силового набора. Понимаете? Ну, это, конечно, не задача журналиста проводить такие исследования. Да, если толковые эксперты есть, можно попытаться посчитать. Но надо понимать, как устроен был силовой набор у этого Боинга тоже. И в каком месте этот взрыв произошел. Если багажное отделение, то это, считай, в брюхе, да? Вот так вот. В каком месте? Потому что если там, где проходят все коммуникации, они там у него... Частью, я бы сказал, силовые все сведены в два тракта, а остальные-то могут быть и разбросаны. Ну, тоже надо понимать. Коммуникации перебило, не перебило.
В общем, шансы есть.
Да.
В результате смывов что-то увидеть. Ну, или не увидеть, это тоже будут определенные выводы. Давайте Сергея послушаем. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, товарищ полковник. Сегодня 315-я годовщина образования Балтийского флота. Вот ранее в состав краснознаменной Ленинградской военно-морской базы, которая в Балтийском флоте, входила Ладожская флотилия. Скажите, осталась ли она и имеет ли она для обороны какое-либо значение?
Флотилия не осталась, для обороны она значения не имела.
Кстати, в честь, опять же, дня рождения Балтфлота сегодня стало известно о том, что до конца текущего года Балтфлот получит носитель крылатых ракет морского базирования «Калибр», малоракетный корабль проекта 22-800 «Ураган» и несколько комплексов С-400, так, к слову.
К сожалению, с флотом у нас ситуация очень тяжелая, если быть честным. Очень. У нас был второй флот в мире. Мы не сильно отставали от американцев. А потом мы так начали активно его распродавать и резать на иголки. Мам, дорогая, авианесущий крейсер пытались продать вместе с секретным оборудованием. Елки-палки, и все адмиралы подписи поставили на то, что на крейсере никаких секретных узлов нет. О, а мы говорим прапорщики. И сейчас у нас совсем не так хорошо и на Балтике, и на Черном флоте. Тихоокеанский флот тоже не ах какой большой остался. Северный более-менее. Но вот если попытаться посчитать противостояние, даже без учета боевых коэффициентов, а просто так вымпел на вымпел, то у нас соотношение будет в Северной Атлантике на границе, будем говорить, оперативной зоны нашего Северного флота минимум 2-1. Минимум. А может быть и хуже.
У нас чуть меньше минуты. Давайте, Владимир, очень коротко вопрос.
Здравия желаю. У меня такой вопрос. Вот, насколько я знаю, у нас на консервации стоят паровозы на случай войны, чтобы использовать уголь. Есть ли на консервации бронепоезда или это не актуально? И что-нибудь в НАТО такое экзотическое есть законсервировано?
Да, спасибо. 10 секунд.
Бронепоезда у нас есть. На консервации мы их не держали. Они у нас были в Закавказье, ходили вот в последнее время по Северному Кавказу и на Дальнем Востоке. По-моему, было 4 штуки.
Михаил Владимирович, спасибо большое. Михаил Тимошенко. Каждый будний день вместе с Николаевичем Баранцом в военном ревю.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.